Ребята, привет! Сегодня у меня в гостях Руби, разработчик с большим опытом, тимлид, CTO и просто хороший парень Андрей. Это 20-й выпуск Heavy Tech Podcast. Меня зовут Сергей Удалов. Погнали! Так, у меня сегодня в гостях замечательный человек, разработчик Андрей Ермолаев. Мы с ним несколько раз уже встречались, но на самом деле знакомы не сильно близко. Мы встречались на подготовке, на записях каких-то митапов, да, на конференции.
На автопати.
Да, да. В общем, короче, Андрей активный участник нашего сообщества рубишного. Андрей, привет, расскажи, пожалуйста, чем занимаешься, как у тебя дела?
Да, привет, Сергей, привет всем твоим подписчикам и просто слушателям. Меня зовут Ермолаев Андрей, где-то уже 15 лет я программирую на Ruby, ну, это фреймворк Rails. В целом, если так послушать мои какие-то доклады и речи, я там очень люблю про базу данных поговорить. Вот, Postgres, ClickHouse, вот это то, что мы у себя в проде используем. Вот, а так прошла как раз-таки недавно Ruby Russia, вот, такая большая сходка рубистов, давно я столько не видел в одном месте концентрированно, так сказать, наших товарищей по делу. Вообще было интересно, круто, вот, пока еще впечатления живы.
Особенно автопати. Не, классно, классно, что это возрождается, честно говоря, офлайн формат, потому что вот этих онлайнов сильно недостаточно. И вот то, что ты можешь вот эту границу перейти, вот просто подойти к незнакомому человеку, сказать, как дела, и погнали, или там вот к докладчику просто вот неформально зайти и поговорить, это, конечно, классный опыт.
Ну да, и вот эта неформальная обстановка все-таки, да, она более способствует такой коммуникации, где там кто-то стесняется подойти, ну, на всю аудиторию спросить. Тут, ну, подходят, что-то спрашивают. И в целом, ну, мне кажется, прошло интересно, задавали много вопросов. Вот, все, ну, что-то хотят делать, заинтересованные. Вот. И довольно много компаний Ruby используют, что тоже отрадно. Ruby вообще не умер, мне кажется. Вот это уже обившая на скомину тема, там, Ruby умер. Всегда кто-то в комментарии это напишет.
А зачем вы его обсуждаете? Ну, пусть обсуждают. Главное, что нам есть чем заниматься, и нам интересно, нам в кайф. У меня, наверное, хочу тебя поздравить, кстати, с успешным выступлением. Я считаю, что твой доклад один из самых оказался удачных на конференции, интересных.
Спасибо.
И много внимания он все сконцентрировал на себе. Кроме того, он был просто полезным еще во многим, и я для себя тоже там некоторые моменты выписал. Знаешь что, поделись немножко, как ты пришел к этой теме, да, собственно, напомни ее, и расскажи немножко, как подготовка у тебя проходила.
Ну, доклад у меня там назывался «Лучшие практики по работе с базой данных PostgreSQL». Ну, мне кажется, во-первых, PostgreSQL – это такой стандарт в индустрии, это то, что мы там берем сейчас по дефолту. Вот. И, ну, к этой теме я по большей части пришел, разговаривая там с коллегами, собеседуя рубистов, что в этой теме довольно много народу плавает. Вот. И тут еще, знаешь, такой момент, что у нас, с одной стороны, процессоры становятся быстрее, у нас софт становится быстрее, и на каких-то объемах неважно заниматься какой-то оптимизацией, вот, и вообще там даже те же индексы делать, на маленьком объеме это будет работать и так быстро. И вот по мере того, как проект начинает расти, и ты вот начинаешь замечать, как долго выполняются запросы, почему-то база данных там слегла в какой-то момент, и тебе, знаешь, в чатик пишут, типа, сайт не работает, ты такой заходишь, он уже работает. Ну, потому что там какой-то запрос, который залочил таблицу, да, он выполнился. Ну и все, как бы, все работает, никто ничего не делает. Поэтому вот там тема мониторинга, тема вообще отлова ошибок, тайм-аутов, такая очень важная история, которую, как мне кажется, надо прям выискивать статьи по этой теме, чтобы, ну, вот это вот в свой проект затащить. Мне вот, я тоже в докладе очень много упоминал про какие-то настройки по умолчанию, там в Rails, в гемах. И это вот, ну, приходит начинающий разработчик, и он как бы думает, что вот то, что по умолчанию, то хорошо. Вот, и ничего не надо добавлять. И тут как раз-таки вот у меня было там целых 15 таких пунктов, что, в общем-то, можно пойти и сделать в проекте. Прямо вот в строчку берешь, в конфиг добавляешь и получаешь какие-то эффекты от этого.
То, что ты это рассказал, это изначально было то, что у тебя в практике наработано, или ты специально исследовал и эти как бы советы выискивал?
Ну, знаешь, и так, да. Я вообще довольно много народу собеседую. У меня там прям есть чек-лист вопросов. Uh-huh. Вот, когда, в том числе там по базе данных, наверное, половина из них, когда я понимаю, человек вообще, ну, копал в эту сторону или не копал. То есть какую-то часть, да, это наши дефолтные решения, к которым мы пришли, и вот во всех проектах мы, как, это такой скелет получается, мы всегда это используем. Потом, когда ты готовишься к докладу, это тоже вот то, что мне нравится, ты вот начинаешь закапываться, и вот чем дальше в лес, там, тем больше дров, и что-то для себя какие-то открываешь новые возможности, новые подходы. Где-то, ну, даже было так, что я пересмотрел как бы свои какие-то вещи, которые у нас были в проекте сделаны. Потому что начинаешь вот анализировать информацию в интернете, ты просто так, ну, вот вечером не сядешь и типа, дай-ка я почитаю рандомные вот темы, что там кто пишет. Тут это, да, несколько дней собираешь информацию в мозге, потом ночью это переваривается, и потом какая-то мысль выскакивает. Ну, так надо же вообще тут по-другому, такие-то там решим у себя проблемы.
Если хочешь научиться, то начинай учить. Вот, да, тут получается, ты более системно должен подойти к вопросу, чтобы его хорошо изложить, понятно, значит, ты должен более ясно его сам понимать, поэтому тебе приходится наращивать вот этот контекст.
Да, мне, знаешь, нравится фраза, когда раз рассказал, два рассказал, на третий сам понял. Вот, пока ты другому не рассказал, ну, как бы это вот...
Ты знаешь, что рассказать мало, вот если пока ты не увидел, что другой это понял, что эта информация действительно сработала на нем еще вот так, потому что ты можешь просто выгрузить в него информацию, а она может и не попасть. Ну, короче, здесь тоже, ну, согласен, это просто разные уровни, но даже если ты просто рассказал, это тоже улучшает твое понимание, даже если другие этого не поняли.
Да, знаешь, ну, вот какие-то вещи, они там выстраданы, условно говоря, падением прода у нас, и вот они отображены в докладе. Мы-то вот через это боль страдания прошли, а потом ты человеку просто говоришь, ну, добавь строчку в конфиг. И он такой, ну, и без нее же работает. Вот зачем она мне нужна? А на самом деле у тебя-то в голове сразу там целая цепочка событий, к чему это может привести. Вот. А тут, ну, да, этот доклад такая выжимка, вообще показать, ну, какие-то хорошие практики, ну, естественно, лучше пойти почитать дополнительную информацию. Это как такая точка входа. А дальше ты...
Знаешь, что я думаю, Андрей? Вот... Это, может быть, не так уж многим разработчикам и требуется узнать вот такие тонкости. Вот ты, например, у себя взял и во всех проектах внедрил эти лучшие практики. То есть у вас там есть наместники, какие-то лиды, которые вообще в этом в курсе. Насколько важно это для каждого рубиста разбираться в этих вещах? Вот сейчас я еще, наверное, такой задам вопрос, который, скорее всего, слушателям будет интересно услышать. Это... Ты, когда нанимаешь людей, насколько для них важно разбираться в тонкости в Postgres, и недостаточно ли им просто Active Record, например, на начальной позиции?
Ну смотри, если говорить про начинающего разработчика, то мне тут в принципе не очень интересно, что человек на данный момент знает. Тут больше интересно, как у него работает голова, ну, сколько у него вообще энергии, готов ли он вот развиваться, обучаться, насколько он самостоятельный. То есть там всегда мы разбираем вот этот, какое-то задание прямо в онлайне, где ты видишь, как человек, условно говоря, думает. Он где-то спотыкается, ты даешь ему подсказку, смотришь, как он на нее реагирует, схватывает, не схватывает. И как бы, если он, ну, не подхватил мысль, ты опять ему какую-то уже более глубокую подсказку даешь. Для начинающего в компанию, мне кажется, ну, есть какая-то база, Вот, что человек, ну, чуть-чуть Active Record изучил, но ждать от него, что он будет писать хороший модульный код, быстрые запросы в базу данных, ну, он очень мало времени провел вообще в этой экосистеме. И тут, ну, не стоит ждать каких-то чудес. Вот. У нас вообще в компании устроено следующим образом, что когда мы ищем джуна, мы его подыскиваем под конкретного разработчика. Вот. И джун за ним закрепляется, ну, фактически там, не знаю, как ментор получается. И то есть,
ну, или как менти, например, джун закрепляется как менти, а этот разработчик ментором.
Ну, да, да. Мне вот это слово
ты немножко режет. Ты инвертировал отношения.
Да, да, да. И получается, что да, мы заводим чатик, там происходит все общение. Во-первых, там все-таки видит вся команда, все могут как-то поправить его, направить в нужную сторону. Но большая часть коммуникации лежит вот с конкретным разработчиком. И то есть тут тоже, знаешь, как ну, сеньор-разработчик начинает учиться объяснять свои мысли, свои решения, то есть вот эти софт-скиллы свои прокачивать. И это такой... рост с двух сторон. С одной стороны, и джун у тебя становится более техническим развитым. И с другой стороны, вот опять же эта история, что раз объяснил, два объяснил, на третий сам понял, уже пошел что-то почитал по этой теме. Мне вот не нравится, когда там на код-ревью тоже пишут, надо сделать так. Ну, а почему так-то? Там всегда у всего есть какая-то своя причина, вот, а то их может быть и несколько. Можно сделать не одним вариантом, а там каким-то пяти. У каждого этого варианта есть свои плюсы и минусы. Просто тут есть конкретная ситуация, и в этой ситуации, да, подходит такое решение. Но у нас всегда должно быть очень четко видно.
Вот, но ты увел, знаешь, это я спросил тебя про требования к джуну, ты такой уже про код-ревью. То есть, одним словом, да, код-ревью хорошая тема тоже, но вот я с тобой согласен в плане, важно мышление человека, насколько он живо вообще думает, мыслит, насколько он по энергии с тобой соотносится, потому что люди бывают вообще в другом потоке, как-то находятся, кто-то очень медленно, кто-то мямлет, там, не знаю, говорит, кто-то под стрессом там завял, ну, не знаю, это тоже важно, что вот вы на какой-то волне. Он...
Ну, да, мы общаемся вот в команде, и, условно говоря, это, знаешь, когда тебе приходится общаться с человеком, с которым как-то диалог, ну, проходит не очень результативно, ты, во-первых, этот диалог будешь откладывать, вот, во-вторых, тут, как правило, редко кто будет воспринимать слова, ну, они как бы предвзятые могут быть какие-то, как будто, и вот это... сама тяжесть, знаешь, что тебе придется общаться с кем-то, да, мне кажется, это вот нездоровая ситуация, поэтому, ну да, вот как обычно же всегда, как сказать, команда – это производная руководителя, то есть вот руководитель набирает людей под себя, и в принципе получается, что в команде у тебя люди, ну, со схожими ценностями, у них могут быть разные интересы, они могут там в разных направлениях, знаешь, кто-то там больше в JavaScript, в какие-то интерфейсы, кто-то в базу данных, кто-то с Ruby, могут разные...
С Ruby вещами. Это какое-то интересное сочетание звуков. Но вот знаешь, подожди, вот про интересы, я здесь вот хочу важный момент сказать, то, к примеру, политические взгляды или там единомышленники, не вот в этом плане. То есть у нас, например, в команде это типа такая... у нас разные взгляды в команде встречаются, это просто тема, на которую мы стараемся вообще не говорить, да, чтобы не усугублять. То есть единомышленники в плане построения процессов, единомышленники в плане видения, как код проектировать, что важно, что не важно, как по построению потока, как можно отвлекать или нет, надо ли читать почту и комментарии к задачам, надо ли их писать, либо надо в чате все решать. Вот это бывает единомышленник. Вот в этом плане, да? Я вот в этом это вижу.
Ну да, знаешь, сейчас еще есть вот это слово часто, токсичность, да, когда вот
я токсичный,
команду
это про меня.
Человек... Да, приходит человек в команду, и как раз-таки он, ну, начинает, скажем так, доказывать, что у вас тут сделано что-то не то, так вообще никто не делает. При этом не дается никаких явных, ну, вот, критериев. Потом ты говоришь, ну ладно, давай, вот тебе время дается, возьми и сделай вот это решение лучше, как ты видишь. Ну, просто там разработчик не может довести его до конца, потому что он начинает сталкиваться, ага, и тут вот это надо учесть, и тут вся его вот эта первая мысль начинает рушиться об реальный мир. Потому что сделано это было не просто так. И, ну, вообще коммуникация очень важная история. То есть все проекты, которые мы делаем, они делаются в команде, там несколько людей участвуют. И то, что у нас, например, есть какой-то сеньор-разработчик, очень умный, но он ни с кем не может общаться. Но мне кажется, в реальном мире полезность, ну, вот такого вида специалистов, она минимальна. Потому что тебе надо пообщаться с бизнесом, а ты можешь просто-напросто делать задачу, которая не нужна. Тебе надо писать код, который поймут твои коллеги, они что-то и подскажут там умное. А вот сидеть в закрытом ящике и вот произвести некоторое такое красивый код, мне кажется, это такая утопия, такого не бывает.
Но, наверное, однозначно, если сравнить человека со скиллами или без них, то это, ну, со скиллами человек будет более полезен, я здесь согласен. Я в целом видел людей, кто полезен в этом плане. У них другие требования на входе, то есть там ты четко должен написать задачу, чтобы поменьше коммуницировать, и на выходе должен там получать. Но обычно люди такие умеют формулировать все-таки мысль в тексте, там любят вот там пообщаться, а голосом, например, не любят. Но если человек вообще не объясняет, это, конечно, вообще какая-то непонятная история.
Ну, ты знаешь, мне больше так по опыту, вот люди, которые достигли, ну, в чем-то успехов, ну, это же вообще такой тяжелый труд, это вот надо много информации читать, обучаться, быть склонным к критике. И за какую бы область они ни брались, ну, там вот мозг, он всегда у человека работает плюс-минус на одних и тех же оборотах. И вот ты видишь, как человек применяет те же паттерны, условно говоря, в обучении, как он работал в другой области.
Может быть, не очень, может быть, хорошим, гениальным разработчиком, но при этом совсем не уметь общаться. Наверное, если он очень хорошо разрабатывает, наверное, и общаться, и доносить свою мысль, он тоже должен научиться. Да, если я тебя правильно понимаю.
Ну, в современном мире, да. То есть, если еще лет 10 назад можно было сделать приложение с одним разработчиком, то сейчас уже,
О, да.
ну, такого практически такое бывает, но это
А,
очень
может
редкие
быть,
истории.
GPT какой-нибудь изменит немножко тут на рынке что-то когда-нибудь. То есть, к примеру, один какой-то GPT водится, да, который будет им управлять, может быть, что-то тут изменится. Но пока.
Ну, тут еще есть ноу-код платформы, которые, да, там как бы тоже могут помогать это делать. Но это, как сказать, техническая сложность этих решений, она все-таки небольшая. Это вот, ну, какие-то такие
Такие
довольно
делать неинтересно.
толстые штуки.
Такие делать интересно. А, Андрей, а можешь немножко рассказать про свою позицию и какие у тебя задачи перед тобой стоят в твоем проекте, в твоей компании?
Ну, я в компании это growprice.ru, мы, в общем-то, marketplace фактически. Я там с самого основания работаю, ну, вот, был первым разработчиком, это было уже давным-давно. Вот, сейчас у меня в команде там 10 человек. И, ну, получается, а-ля, знаешь, Team Lead, СТО, вот что-то такое, поэтому приходится заниматься как бы всем. Вот. С одной стороны, это и коммуникация с разработчиками, и с бизнесом. И то есть я бывает лазаю там, по коду, по проекту, нахожу какие-то неоптимальные решения, особенно там, в плане архитектуры. Вот. Особенно через меня очень много код-ревью проходит. И когда ты вот видишь, как пишут другие код, ну, начинаешь формализировать какие-то подходы. Типа в этом случае давайте сделаем, ну, вот, как-то унифицированно. Вот. Какие-то тормоза, условно говоря, с приложением могут быть. Тут тоже я вклиниваюсь, и что-то иногда приходится поконтрибьютить в open source, где-то тоже опять выработать подход какой-то, сделать бенчмарки. Но в целом вот у нас в компании такая довольно открытая структура, что, ну, каждый может прийти, поговорить, когда надо, задать вопрос. То есть нет никакой иерархии. И я
Плоская
хоть
иерархия,
и
да, получается у вас.
плоская, да. То есть я хоть и разработчик, точнее, я хоть там СТО, условно говоря, но там есть разработчики, которые уже очень хорошо разбираются в предметной области, у них очень хорошие технические скиллы, то есть там код-ревью, они, ну, его практически нет, они там проходят очень быстро, вот, они берут сами себе какие-то задачи продуктовые, и я вообще к ним не вмешиваюсь. Они только мне пишут, типа, вот, какая-то неоднозначная ситуация, типа, что будем в этом случае делать? Ну, собираем консилиум, обсуждаем, какие вообще есть варианты.
Я могу так сказать, что ты отвечаешь за всю техническую часть того, что происходит в Group Price?
Ну, фактически, да.
То есть ты самый главный технический человек, остальные там вертикали или там это менеджерские, бизнесовые какие-то истории.
Да, ну получается, что какое-то важное техническое решение без меня точно не пройдет.
Вот, и опять же, вот эти процессы, про которые ты говоришь, консилиум, код-ревью, собственно, этих людей, это все ты построил и придумал эти процессы и следишь, чтобы они работали. Чтобы люди понимали, когда надо на код-ревью отправлять, когда не надо.
Ну, на код-ревью отправляется всегда, вот, просто иногда оно бывает очень долго, а иногда очень быстро. Вот. Но в целом, да, когда 10 человек, это уже, ну, довольно приличный размер, процессы должны быть построены, то есть понятное дело, что там мы двигаем таски ну, в каком-то нашем вот менеджере задач, в GitLab есть ревью, все, ну, вот такие какие-то стандартные атрибуты, ну, они должны быть прописаны, и если кто-то начинает их как-то нарушать, ну, например, разработчик делает задачу, то есть, ну, как бы коммить каждый день, чтобы твой прогресс было видно. Не чтобы я писал в чатик, типа, а как дела там? Ну, заходишь в GitLab и смотришь, как там дела. Вот. Если разработчик, ну, начинает, как бы, условно говоря, неделю сидел, потом бах, такой большой коммит. Вот. Как бы это не приветствуется, ну, тут как бы разговариваешь, объясняешь, почему так устроено. Вот. Ну, это все такие вот эти менеджерские штуки. Понятное дело, что когда человек приходит в компанию, он с ними не знаком, но это буквально там в первую неделю там все встает на рельс.
У вас, как, ты говоришь, плоская структура, то есть у вас тимлидов дальше нет вот под тобой. То есть ты главный тимлид СТО в одном лице, а дальше просто разработчики, там джуниоры и сеньора.
Ну, фактически, да. Ну, единственное, что у нас в бизнесе тоже есть какие-то, знаешь, как поддомены. Например, есть какая-то большая работа со складом, есть у нас большая часть с маркетплейсом, и там как бы у какого-то разработчика больше компетенции в этой области, то есть он может лучше ревьюить задачи от другого. А разработчику, который делает задачу в этом домене, ну, например, там, медлу или начинающему, он не идет ко мне, типа, вот что мне делать с этой задачей, вот он идет к эксперту, условно говоря, в нашей команде в этой области.
Слушай, а можешь рассказать про процесс вообще вашей разработки? То есть у вас получается одна команда, вот это, у вас вы на дейлике встречаетесь вместе, у вас бэклог общий.
Ну да, смотри, ну первое такое отличие, у нас все фуллстеки. То есть разработчик делает задачу от и до. С одной стороны, это очень удобно. Всего одному разработчику надо понять задачу, зачем она делается, там, с точки зрения бизнеса. Потом, когда у нас идет, тебе надо общаться с другим человеком, ну, мы уже теряем в разы скорость вот этой коммуникации. Если нам надо общаться с другим отделом, там уже в десятки раз эта коммуникация усложняется. Вот. Разработчик отвечает, ну, полноценно за задачу от и до. Ну, по поводу того, откуда у нас задачи приходят.
Они сейчас, приходят... прости, вот, если у вас full stack, это значит, вы можете использовать Turbo Links, вот эти вот все турбо. Вот,
Да, у нас как раз-таки стек Hotwire.
Угу. Вы что-то новенькое, последнее вы обновляете?
Да. У нас там последняя рельса, последний Postgres, вот этот стек Hotwire тоже все последнее.
А вот ты начал говорить про задачи, если можно, вот эти направлю таким образом, откуда задача зарождается, есть ли какой-то этап анализа или бизнес-анализа, системного анализа, и дальше какие этапы сопровождения по задаче есть, может, тестирование?
Ну, задачи появляются... как сказать, ну, их пишет, понятное дело, человек, Например, сам разработчик может поставить задачу себе. Надо что-то отрефакторить. У него могла появиться идея что-то где-то улучшить в плане интерфейса. Вот. Может быть, в плане оптимизации. Это один класс задач. Другой приходят какие-то линейные сотрудники от бизнеса, например, там отдел закупок, склада. Они говорят, нам вот что-то неудобно здесь. Давайте вот тут добавим какую-то галочку. Или наоборот, эту галочку давайте ее не будем выставлять, а будем в коде высчитывать автоматически. Есть какие-то стратегические задачи. Они, знаешь, такие очень большие, что нам вот надо построить какую-то ракету. Вот. Ну, просто так взять ее и не построить. Надо декомпозировать, надо понять, что в первую очередь делается. И тут, опять же, вот разработчик, он может напрямую коммуницировать с тем, кто поставил задачу. То есть часто это может, если он не очень компетентен, позвать старшего, ну, например, меня, вот, или какого-то сеньора, и понять, а что хочет бизнес на самом деле. Потому что часто они, ну, берут, ну, что-то из головы, просто сиюминутно что-то захотелось. У нас там есть 10 программистов, точно сделают. Вот. Некоторые задачи приходится реджектить. Ну, то есть в них нет особого там бизнес-смысла.
Получается, у вас напрямую человек из бизнеса может прийти и выбрать разработчика, к которому он хочет попасть, и сказать ему: сделай, пожалуйста, вот эту фичу. А у нас просто есть слой. У нас есть слой продукт-оунера, то есть вот есть человек, кто отвечает за целостность решения и понимает, что попадает в скоп, что нужно откинуть. То есть у него есть видение развития продукта, и он, получается, отвечает за это.
Да, он выступает такой прослойкой, которая как бы разработчиков защищает.
У вас тоже есть, да, продуктовый?
От бизнеса, который... Нет, у нас как раз-таки его нету. Вот. Задача приходит, например, от какого-то линейного разработчика, и она просто ставится на IT-отдел. Вот. Например, и, ну, все разработчики эту задачу видят, вот, и кто-то ассоциирует ее, например, с собой. Ага, я вот этот модуль делал, там мне типа надо будет добавить 10 строчек, я ее возьму и сейчас сделаю быстренько. Вот. Бывает другая история, что какая-то новая задача пришла, тогда тут я уже как руководитель смотрю, ага, вот эту задачу нам надо делать, ее очень просят. Я думаю, кому ее назначить? Вот. Можно, знаешь, назначить самому квалифицированному разработчику, он сделает ее за день. Но он всегда занят там какими-то задачами масштабными, интересными. И можно дать разработчику, понятное дело, что он будет подольше с ней разбираться, вот, но он накопит компетенции в ней какие-то. То есть я бы, ну, наверное, кратко сформулировал так, что какие-то простые задачки разработчик может сам себе набирать, которые он видит, что он легко это сделать, и он понимает, зачем, он в контексте. Вот какие-то более стратегические, тут уже, конечно, надо обговорить и, возможно, с бизнесом созвониться, и техническую часть продумать, как нам это реализовывать.
Для меня звучит как слабоуправляемая история, потому что я не понимаю, как приоритизировать это все. Вот если задач сильно меньше, чем разработчиков, то есть у вас, например, почти всегда около нуля задач, и вы просто успеваете их разгребать. Но если есть бэклог...
Конечно же, это не
так. Да, но если есть бэклог, тогда кто-то должен принимать решение о том, что пойдет сверху, да, и кто это делает.
Смотри, у нас есть оценка задач, там вообще есть метод размеров футболок. Каждая задача оценивается по двум критериям. С одной стороны, ее важность для бизнеса, и с другой стороны, ее трудоемкость. Вот. Когда у нас задачу ставят, они всегда оценивают, насколько она важная. Там могут поставить вообще ASAP, срочное, то есть надо все бросать и идти исправлять какой-то баг. Вот. И с другой стороны, вот разработчик оценивает, если эта задача важная для бизнеса, и если ее быстро сделать, ну, так надо делать тогда. Вот. А если она, например, для бизнеса не очень важна, ее долго реализовывать, ну, она в бэклоге может висеть довольно долго. И пока бизнес там не поменяет свои какие-то требования, либо он ее переформулирует, либо эта задача вообще может уйти в никуда.
Я правильно тебя понимаю, что просто так сформулированы правила, что есть там, не знаю, в условной жире, кстати, что у вас используется вместо жира?
У нас свой task
Сами
tracker.
написали. Это
Да.
небольшая библиотека, как у тебя все, которая реализует тест-трекер. Хорошо.
Это, знаешь, я
Да.
называю, как сказать, то ли проклятие, то ли суперсила Rails. Но чтобы тебе написать одно приложение, нужен один разработчик. И как раз-таки, когда джуны к нам приходят, мы их сажаем на какие-то такие проекты. Ну, там всегда что-то надо подпилить, усовершенствовать. Этот проект небольшой, он легкий, там можно вот как раз понять наши какие-то подходы в разработке, и он влезает в голову. То есть, как старт для новеньких, это прям хорошая история.
Да, то есть получается, что сформулированное правило, каким образом любой разработчик, ни с кем не общаясь, может просто увидеть новую задачу, например, подписан на этот бэклог, и просто понимать, что надо сейчас переключиться на эту задачу, и даже никакого сигнала ниоткуда, никакого планирования. То есть вы не спринтами живете? Как вообще происходит вот это? Канбан?
Да, спринтов у нас нету. Ну, мы как бы и не ставим, например, сроки выполнения задач. То есть там, типа, эту задачу я сделаю за час, там, за 2 дня. То есть все регулируется вот этими двумя параметрами. Там метод размера футболок, там вот S-ка, это типа маленькая важность. Например, там M побольше. Excel очень какая-то важная задача. Да, то есть приходит какая-то задача, ты смотришь ее ценность, если ты ту свою задачу доделал, ты как бы просто берешь следующую. Вот. Если что-то непонятно, что-то надо уточнить, тогда уже, ну, надо поговорить либо с бизнесом, либо со мной. Вот, мы там что-то подберем. Но вообще вся такая, знаешь, управленческая работа не построена вокруг руководителя, что я там хожу и все, за всеми слежу, выдаю эти таски. То есть,
Метод кричащей чайки, который кричит и всех просит что-то сделать.
да. Вот и у меня как бы, когда ты нанимаешь людей, вот смотришь, насколько он самостоятельный. Вот ему даешь какую-то задачу, он чуть-чуть шире посмотрит. Тут надо где-то отрефакторить, тут что-то улучшить, какие-то идеи
Это как
набросает.
это...
Вот, и по...
Сейчас, прости, это как... Его только за смертью послать. Если послать за водкой, там, купить бутылку водки, он и купит одну бутылку водки, да? А надо пошире посмотреть.
Ну да. Кстати, хорошее, да, замечание. Поэтому, ну, вот, все разработчики очень самостоятельны, вот, а я просто, если система начинает, условно говоря, ну, деградировать как-то, то тут я подключаюсь и смотрю, ага, здесь что-то со сроками не то, здесь вот эта приоритетная задача, но она почему-то не делается. Я просто коррективы ввожу, ну, как бы направляю, но вся основная, как работа полностью ведется вот разработчиком независимым.
А как ты собираешь эту информацию, что что-то пошло не так? Тебе какие-то сигналы приходят от менеджеров, или у тебя есть какие-то дашборды, за которыми ты следишь?
Ну, обычно, да, на самом деле, кто-то, если поставлена задача, она долго не выполняется, но бизнесу очень нужна. Они, например, могли поставить не тот уровень приоритетности. Вот. Она, например, там может зависнуть где-то в согласованиях. И там, знаешь, ну, надо собрать просто 5 человек из разных отделов и обсудить. Вот. Ну, и тогда это ложится на мои плечи, и вот мы обсуждаем, и она рождается уже в конкретные какие-то шаги, что мы будем делать. Но, опять же, тут, да, тут очень хорошее, ну, такое замечание с твоей стороны, что если бизнесу какая-то задача очень нужна, то он должен об этом, ну, как-то явно говорить. Например, там, в Task Manager, либо напрямую написать, либо вот в общении, то есть рассказать, почему эта задача важна. Просто, знаешь, у всех все задачи важны. Вот, условно, все надо делать. Ну, так же не бывает. Вот, и мы со своей стороны смотрим, ну, как бы с этим можно повременить, мы что-то другое сделаем.
Слушай, хочу немножко рассказать, как у нас это в Якоме происходит. У нас, я так полагаю, сильно масштаб другой вообще трагедии, так скажем. То, что ты рассказываешь...
А у вас, кстати,
Вот давай
сколько
смотри,
человек
вот у тебя
работает?
получается 10 или 15 разработчиков. Какой объем? Вот такой?
Ну, 10,
10.
да.
Просто у нас получается разработчиков тысячи. То есть у нас там 200 команд или там 250. Я, честно говоря, даже не знаю это число. У нас Это разбито на домены, на поддомены. У нас там это собирается в кластеры. То есть я, например, нахожусь в кластере, ну, это называется продукт сейчас, CMS, и под этим объединено, например, 7 команд разных, которые занимаются своими информационными системами. Ну, как не знаю, вот они на, каждая команда ходит на свой дейлик, у них свои церемонии, это отдельные прям бэклоги у них. В каждой команде есть свой продукт-оунер. И так как если вот с внешнего мира можно посмотреть там, на Мегамаркет или на Самокат или там Купер, это такое, ну, просто приложение. А на самом деле там дофига всего происходит, и вот кто-то за эту частичку отвечает, кто-то за это, кто-то за бэкстейджевую систему какую-то отвечает. Вот. Ну, вот мы там за CMS, за управление. И есть же какие-то задачи, которые ложатся между командами. Это самая сложная задача. И у нас есть специальные люди, которые называются кросс платформенные, что как эти люди прям менеджеры называются, сквозные менеджеры. То есть они должны собрать требования от бизнеса на такую большую задачу, понять, в какие кучки она падает, скоммуницировать с продукт-оунерами. Ну, это больше, конечно, проблем, нежели это был бы, например, один монолит. Но проблема, что монолит построить так очень тоже сложно. То есть нам пришлось это научиться таким образом делать. И дальше у тебя вот эта большая задача, у нас есть разный уровень задач. То есть есть какая-то инициатива, там она PR-кон называется, и у нее есть на верхнем уровне компании, ей назначается приоритет. Дальше она разбивается на инициативы внутри команд, на эпике, на фичи. Вот. И у нас, конечно, есть, так как для нас важна синхронизация уже всех этих активностей, для нас важно уже планирование, то есть мы без этого не можем. У нас есть...
А есть канбан-мастер, там, agile?
Ну, у нас есть роль, которая очень близка к этому понятию. У нас называется delivery manager. Человек, который всех подпихивает, подталкивает внутри компании, он, команды. Он знает... У нас есть практика, например, таких людей, которые управляют Jira, знают, как метки правильно ставить, как там релизные тикеты заводить. И они про эти практики нам рассказывают. Если мы что-то неправильно оформляют, они там нас подпинывают, там комментарии подталкивают, ну, чтобы мы это научились делать, правильно приоритеты делали. Вот. И они в том числе управляют церемониями, которые там нужно обсудить задачи на груминге бизнесовые. Дальше надо системный анализ перевести. Системный анализ проведен, его обсудили. Потом оценка, передача в разработку. Ну, в общем, у нас вот эти все вещи происходят. И на нашем масштабе как будто сложно представить, чтобы это произошло без этого. То есть у нас планирование – это обязательная часть. И вот тут разработчику довольно сложно поставить задачу, которую он потом возьмет и сделает. То есть у нас для этого наш технический директор внедрил такой процесс, как техстрим. То есть у нас есть определенная, как бы зарезервированная часть нашего velocity, которую мы имеем право потратить на технические проблемы. Там, не знаю, логирование не в том формате происходит, или там, не знаю, оптимизации какие-то сделать. И мы 20% можем под это выбирать.
Ну, тут видишь, да, основное отличие, что это совершенно разный масштаб компании. Да. И мне не нравится вот эта история, когда где-то в большой компании что-то придумали и начинают тянуть это в небольшие команды. Вот. И там появляются agile-коучи, продакт-оунеры, менеджеры, девопсы, фронтопсы. В общем, там вот этот штат можно бесконечно раздувать. Вот. А по факту это все просто начинает замедлять. Вот. Тут получается, что на этапе найма, конечно, отсев он как бы больше. То есть тебе надо, ну, разработчик, который там, вот, он такой, значит, продуктоориентированный. Вот. У него там он самостоятельный более должен быть. Но и за счет того, что у нас вот эта фуллстэк разработка, то есть у нас тут большая вот экономия, ну, по времени получается, что нам не надо взаимодействовать, например, с фронтами. Вот. И на нашем объеме, ну, как бы, вот эта структура работает довольно хорошо, и тут даже все в курсе, кто что делает. Вот у нас есть ретроспектива, мы раз в неделю собираемся, обсуждаем, и все видят, что в другой части проекта было сделано. С одной стороны, с бизнесовой частью, с другой стороны, с технической. Там могли быть, какой-то новый гем завезли, что-то там в базе данных, новый экстеншн какой-то используется. И то есть таким образом все это шарится внутри команды, у тебя получается как такой спецназ. условно говоря, которые все друг с другом тесно общаются. На, конечно, организации большого объема, ну, это просто невозможно.
Да, да.
Вот. И тут, с одной стороны, у меня, знаешь, как задача такая сохранить команду как можно более компактной. Вот, условно говоря, если бы мы от Hotwire переходили, ну, в такую классическую разработку, что у тебя есть фронты, есть бэкэндеры, ну, просто штат там в два раза больше будет.
Да.
Это уже процессы по-другому бы надо было выстраивать.
Ну, да, ты прав. И нужно оставаться маленькими, пока это возможно. Надо оставаться в рамках монолита, пока это возможно. И у вас, кстати, монолит?
У нас монолит, да.
Вот, ну и тоже это правильно. И у нас, собственно, так тоже происходило. То есть у нас все было поступательно. И у нас усложнение идет именно реорганизации и процесс.
Ну, вообще, знаешь, такая, мне кажется, ключевая мысль вот в таких процессах управления, что они должны постоянно совершенствоваться. То есть там всегда возникают какие-то проблемы, затыки. Просто надо вот от системы собирать этот фидбэк и смотреть, где что пошло не так. И вот эти процессы подкручивать.
Да, если не работает. Но здесь важно, что ты, наверное, должен быть в курсе разных методик. Ты должен знать там и про канбан, там водопад где-то, да, waterfall. Про все должен знать. И знать, от чего ты отказываешься, на какие компромиссы ты идешь. Осознанно. И говорит, для меня работает вот это, и я осознанно делаю это. Да, я знаю про другое.
Ну да, тут еще есть разные сферы бизнеса, например, банк, да, там какое-то более детальное планирование, тестирование. У нас, ну, в этом плане как бы попроще, мы там взяли задачку, зарелизили в прод быстренько, посмотрели, как оно работает, собрали какие-то метрики, собрали фидбэк от пользователей, сделали следующую итерацию. Вот. То есть тут вот это, знаешь, то, что называется там хоп-хоп и в продакшн. Ну вот, у нас больше такая история, потому что, как сказать, вот эта зависимость качества от времени продумывания, оно вот к концу как бы начинает вот эта эффективность падать. То есть ты подумал 10 минут, это как бы скачок в качестве решения там сильный.
Да, это как это, выпил одну рюмку, и тебе сразу хорошо-хорошо стало, вторую, ну, получше, но уже не настолько. А третью вот, уже почти вот, не замечаешь. Да. Вот, знаешь что, а можешь как-то немножко масштаб рассказать вот по, не знаю, по нагрузке, по числу пользователей, чтобы понимать?
Ну, в месяц у нас где-то около 1,5 миллиона пользователей заходит. Вот. У нас получается Hotwire, поэтому у нас HTML-ка с сервера всегда отдается. Mm-hmm. Там, где вот CPA-приложение, ты, получается, заходишь на страницу, у тебя там сразу 15 запросов на сервер уходит. У нас это один запрос получается, просто он более тяжелый. Вот. Ну вот, в плане нагрузки в целом, типа, это ни о чем, вот реально. Если говорить вот про эту нашу витрину, которая обслуживает покупателей, там 1,5 ядра занято в плане ЦПУ. То есть Ruby довольно быстрый, мы как бы там используем некоторые библиотеки, которые помогают из базы данных быстро вытягивать данные там взамен Active Record. То есть у нас как-то была проблема, именно странички отдавались довольно медленно. Нам пришлось выкинуть Active Record, он на самом деле довольно супер тормозной. Я знаю, что ты пишешь, например, на SQL.
Да, подожди, вы вообще Active Record выкинули или только до каких-то страниц вы убрали?
Да, только там, где нам надо оптимизировать. Да.
Я сейчас работаю на SQL, но большинство, конечно, моего опыта связано с Active Record. И ну, я считаю, что это вообще-то классный фреймворк. Если бы я выбирал, то я выбрал бы, честно говоря, Active Record по умолчанию, как слой ORM, и я бы оптимизировал сложные места, писал бы там на R или на чистом SQL, и вот таким образом.
Ну, я вот как раз-таки бенчмаркал Active Record, SQL и вот MiniSQL, то, что мы используем, но SQL быстрее Active Record там вот в несколько раз, там объекты легковеснее. Мне нравится больше идеология в SQL, что у тебя модель создается тонкая, а потом ты плагины подключаешь. В Active Record наоборот, сразу вот в этот объект запихнуто просто все, там весь мир в нем фактически. Вот. А так открываешь модельку, у тебя тебя там будут описаны плагины, нужно тебе там шифрование, там какие-то связи. В этом плане, мне кажется, вот это более модульная как раз-таки такая история. Хотя я на SQL, вот, продакшн опыта у меня нету, но со стороны, мне кажется, как будто это было лучше.
Да, это более ООП-шная, честно говоря, штука такая, SRP, Single Responsibility. Вот если посмотреть, знаешь, как это сравнивать RSpec и, например, мини-тест. Вот мини-тест тоже более рубишный, более вот объектный, вот он тут в эту сторону. RSpec такой магический, или Active Record более магический. Но это настолько индустриальный стандарт у нас, что ты вот, я вот очень много причин есть не использовать RSpec, а использовать, например, там мини-тест или... А он в Ruby on Rails по умолчанию идет. Но настолько вот у тебя люди по умолчанию знают RSpec, и настолько я уже привык к нему, что и настолько небольшие накладные расходы, что не хочется переучивать. И Active Record примерно то же самое. То есть вот накладные расходы на переучивание кажутся неосмысленными. И кажется, что ты штучно, если ты оптимизируешь, что вот тебе нужно какой-то конкретный запрос сделать быстрее. Выкинь Active Record, напиши просто на Postgre запрос, вытащи там хэши, и вот тебе оптимизация.
Ну да, вот то, что получается, новый разработчик входит в команду, ему со всеми этими новыми инструментами надо разобраться. А там, как всегда, есть какие-то подводные камни неочевидные. И, ну да, рельса фактически, ну вот в Ruby это такой самый главный фреймворк и движущая сила. И часто бывает так, что, знаешь, там в Active Support добавили какие-то методы, там типа у нас строка может или хэш отвечать на какие-то методы, и потом они в Ruby перетекают. Вот. И, конечно, ну вот есть много разработчиков, которые придут, и они сразу начнут писать код какой-то, вот, чем вот разбираться. И вот в том плане, да, вот решение по умолчанию. Мне кажется, что как раз-таки вот этот анбординг, то, что называется, да, он должен быть минимальным, он должен быть максимально быстрым, чтобы разработчик пришел и вот что-то простенькое мог сразу выкатить, а не читать доки там несколько дней.
Да, ну это хорошо, когда он небольшой. Наверное, в разных ситуациях это, опять же, иногда может быть компромиссом, то есть ты можешь сказать, что у меня система такая, что она должна быть сложной, я осмысленно ее такую делаю, тогда анбординг может быть более сложным, поэтому это тоже выбор, хорошо, если он осознанный. А знаешь, вот у меня такой возник вопрос по поводу онбординга и вообще вот ваших требований. То есть я вижу, что разработчики у вас должны быть такие осознанные, самостоятельные, широко смотрящие. А насколько это вообще легко таких людей подбирать? И насколько часто человек, который проходит собеседование, потом по факту оказывается не таким, и вы с ним расстаетесь?
Ну, вообще найм – это там один из самых больных вопросов. Вот. Конечно, тяжело искать, тяжело даже просто по тех скиллам искать. Вот, то есть, чтобы разработчик там понимал, как Ruby немножко работает с его интерпретатором, как там, знаешь, Active Record какие запросы генерит в итоге, а не просто вот разработчик пишет там V, order, а под капотом-то вот как это работает, не у всех есть понимание. Вот. А тут еще и требовать от разработчика, чтобы он был и самостоятельный, и там и сам задачки писал, и бизнесу приносил вот эту пользу, ну, это утопия, опять же, такого не будет. У тебя всегда есть какие-то компромиссы. Но самое главное, что вот у нас как бы я стараюсь отстраивать, это, ну, вытягивать разработчика на какой-то уровень. То есть ты с рынка не возьмешь человека, который будет удовлетворять всем твоим хотелкам. Ну, это просто невозможно. И приходит разработчик, мы с ним, ну, вот по каким-то частям начинаем работать. Давай вот здесь вот с базой данных мы поизучаем, как там все это внутри крутится, вертится. В плане каких-то процессов начинаешь рассказывать, как у нас устроен бизнес, там, для чего эта задача делается, кому она вообще важна. И то есть потом на какой-то, ну, перспективе долгосрочной это все вот, ну, вот выливается в то, что у тебя, в общем-то, разработчик довольно самостоятелен, и у него подтягиваются и технические скиллы, там, и какие-то управленческие, и продуктовые.
То есть берете, вот, получается, это... всех, и просто у вас под общий какой-то ваш... видят люди, что вот, вот такие у вас, и они подстраиваются, становятся тоже самостоятельными. То есть проблем,
да,
с этим
тут
нет.
Конечно, знаешь, всегда интереснее тоже взять человека, который, ну, немножко по-другому смотрит там на наши процессы, на наш стек, но он как бы, ну, высказывает свое мнение, ну, более четко, там, с какими-то критериями. А почему вы не вот это используете, а вот это? Смотрите, если бы мы взяли этот инструмент, можно было бы что-то получше. Ну, это как бы тоже редкая история, но в целом такое бывает, что приходит сеньор-разработчик, и он влияет на вот те процессы, на технологический стек. Это всегда интересно. И тут моя задача как вот СТО тимлида, разработчик что-то предлагает, и надо стараться выцеплять, типа, может быть, действительно попробовать вот эту штуку.
И слушай, вот по поводу сеньоров, наверное, такой обжигающий момент, что если много сеньоров собираются, они начинают с тобой друг с другом холиварить и считать, что надо сделать так или так, вот спорить. То есть я вот понял, что твой поинт, не нужны революционеры, а нужны те, кто разумно предлагает и готов где-то подстроиться, а где-то сказать, что вот есть более лучшее решение, но аргументированно донести почему, и понять, что была какая-то аргументированная позиция, почему было выбрано то, что сейчас есть. А как вот эти сеньоры у тебя уживают в одной кучке? То есть на моей практике обычно это болезненно. Либо они должны как-то по контекстам расплыться, распределиться, и друг с другом мало пересекаться. То есть у тебя как это происходит?
Ну вот остановлюсь на твоем замечании вот насчет революционеров. Мне вообще вот эта мысль нравится, что я считаю, что вот какие-то революции и давайте мы перепишем все на Go, это, ну вот, путь в никуда, это просто потраченное время. Пока вы будете переписывать, компания вообще закроется. И мне нравится как раз-таки эволюционный подход. То есть мы находимся в какой-то конечной точке, и постепенно мы совершенствуемся, мы делаем какие-то вещи все лучше и лучше. Это, ну, вот такой фундаментальный, что мы не берем и сразу переписываем все приложение, что-то там, какой-то подход погоняли, плюсы-минусы, какие-то новые мысли пришли, и в целом у тебя вот архитектура эволюционирует, подходы, и это оно, знаешь, проверенное временем получается, а не так, что мы взяли, переписали, например, на другой стек, а потом, ой, там те же самые проблемы.
Да, или другие. Эти текущие-то мы знали, да, мы знали, да, какие они будут, а в новом стеке вообще
как с ними бороться,
какие-то,
да,
новые драконы, и надо снова изучать.
Да, вот по поводу сеньоров, да, вот твой вопрос. Ну, во-первых, вот то распределение, что у нас получается фуллстеки, в принципе, один разработчик делает одну задачу всегда. И другой сеньор может только прийти на код-ревью и там уже обосновать, ну, как-то по-другому ее реализовать, сделать свое мнение, высказать. Но тут вот в целом мы опять возвращаемся вот к софт-скиллам, что в целом это, ну, ты не должен входить с ноги, да, в этот межреквест, а ты, ну, должен сказать минус какой и как это вообще решить можно. И вот в целом в команде должна складывается, ну, дружелюбная атмосфера. То есть вы не должны друг друга укалывать, там как-то подкалывать друг друга, а наоборот, ну, стараться помочь. Или, ну, там тоже иногда бывают идеи у кого-то на код-ревью неудачные. То есть тут в обратную начинает действовать, что тот, ну, разработчик начинает защищать свою точку зрения, да, и, ну, приводит какие-то аргументы. Вот на самом деле, тут, знаешь, такой еще момент удаленки.
Я что морду не набить нельзя в команде. Токсично.
Да. Вот, ну, ни в чатиках, нигде я не помню там каких-то конфликтов. Вот. И в целом, тут, когда мы созваниваемся, если вдруг кто-то начинает, ну, что-то неадекватное предлагать, тут как раз-таки задача как руководителя, ну, там, окстись, да, все. У нас так не принято. Вот. Потому что вот ты там один раз как-то там написал, типа, плохо про код своего коллеги, да, потом тот запомнил, и все, это там обидка на всю жизнь. Ну, вот просто такие вещи надо сразу пресекать.
Выносить, да.
Вот. И это же никому не надо. В целом, ну, разработчики очень умные люди, и да, вообще у нас задача-то, ну, побыстрее выложить фичу, сделать так, чтобы код был всем понятен, чтобы он быстро работал. Ну, цель-то у нас одна и та же, и мы как бы ей вот
объединили. Ну, тут есть момент такой, что на самом деле люди, особенно сеньоры, как ты говоришь, они добились этого. Это означает, что они амбициозные, и они любят свою позицию. Она у них аргументированная, они к ней пришли, заслужили. И поэтому, если у них есть какое-то видение такой парадигмы, там, кто-то функциональщину защищает, или кто-то там вот такой паттерн, и он тебе будет его обосновывать и чувство значимости подчеркивать, что он знает лучше, и он, возможно, где-то хочет лучше выглядеть за счет, в том числе, коллеги. И это довольно естественный путь.
Да,
вот, в том плане, что ты говоришь, всем нужно одинаково. Ну, а чего одинаково? Все хотят повыше стать на самом деле. Командная игра в некотором смысле — это шаг в сторону. Да, когда ты понимаешь, что вместе вы можете добиться больше, но есть вот эта амбициозность, которая здесь может конкурировать вот с таким мышлением.
Ну да, это то, что называется, есть какой-то ЧСВ, да, у каждого человека. Но просто ты его можешь реализовывать в другой плоскости. Ты можешь, например, контрибьютить в open source. Вот. Ты можешь не дискутировать, а взять и сделать. Вот, ну просто какой-то межреквест запилил, который сделал бенчмарки, оно быстрее работает. Когда вот есть какие-то спорные моменты, вот мне кажется, надо переходить от такой демагогии к цифрам. Вот меньше кода лучше, быстрее работает лучше. Вот, мне кажется, вот это два основных критерия, когда ты не можешь выбрать, что из вариантов взять. Ну, есть еще читабельность, но
она
опять
очень субъективная, такой субъективный. Да, согласен.
Ну вот, а количество кода, да, у нас количество кода не только по количеству строк, но еще по ширине этих строк, может быть.
По байтам. Знаешь, я код-ревью — это тонкий момент, но я, честно говоря, давно уже проблем таких жестких не встречал. Наверное, такие шероховатости бывают. Вообще-то встречал, и против меня так подобные практики тоже применялись. Я пришел к такому мнению, что тот, кто написал код, он по умолчанию чуть более главный. То есть вот если при общих равных его решение принимается, потому что он автор, он творец, а художника обидеть может каждый. Вот ты должен предъявить объективное какое-то улучшение, сказать, это плохо будет работать, то, что N плюс 1, или это не нужно вообще делать, то, что в такой библиотеке тоже реализовано, просто ее используя. А еще у нас... То есть вот ты должен сослаться на какой-то типа код смейл, на что-то такое, общая принятая вещь. А лучше, если это вкусовщина, то ты можешь сказать, а не хотел бы рассмотреть такой вариант? Говорит, нет. Ну и ладно, окей, все зарезовывал. То есть просто рекомендацию выдать вежливо, но не настаивать на ней.
Ну, тут у меня есть два поинта. Ну, например, ты делаешь код-ревью, и разработчик не посмотрел, как сделано в остальных местах проекта, и какой-то новый способ уже существующей проблемы привнес. Ну, мы просто так не пишем. Даже ради единообразия, ну, как бы стоит использовать те соглашения, которые у нас есть в проекте, в команде. Потому что в какой бы ты там, например, сервис-объект ни пришел, он везде у тебя будет возвращать монаду, а ты тут что-то хочешь возвратить, какое-то значение другое. Вот. Это одна часть. Вторая, приоритет того, кто написал код, есть, но в моем случае, мне кажется, по той части, что он больше всех в контексте этой задачи. Он, то есть, там... посмотрел, что вокруг, он понял бизнес-цель. То есть он в этом коде варится лучше, чем остальные. Остальные-то взяли на код-ревью, понабежали, а эта строчка там, типа, она неправильная. Вот. Но мне кажется, тут просто это корректное общение должно быть. То есть нормально ошибаться, и нормально ошибаться на код-ревью, что-то не то написать. Там, в принципе... По статистике, ну так, 95% комментариев, в общем-то, по делу чаще. Вот эти 5%, ну да, там, что-то не разглядел, не то увидел. Вот, и если ты начнешь себя ограничивать, а, я что-то не то напишу. Вот, мне кажется, это тоже плохо.
Да, такая излишняя толерантность тоже. Лучше сказать ошибиться, но тебе скажут, тебя поправят, скажут, нет, что-то ты не туда зарапортовался, все здесь нормально. То есть это такой челлендж.
Да, ну, мне
челлендж.
Кажется, да, да, мне кажется, ну, толерантность, по крайней мере, вот, в нашем российском таком комьюнити.
Мы этим не страдаем.
Не страдаем, да. Тут скорее наоборот.
Немножко прививать.
поменьше токсичности.
Мы немножко отошли вот от этой твоей темы, что у вас full stack разработчики. Для меня это такой последний, наверное, лет 7. Я уже не full stack, то есть фронты отдельно существовали. И JavaScript я, конечно, там знаю, на каком-то уровне. А можешь рассказать, какие требования вот, по сложности JavaScript, насколько у вас JavaScript-еры прям? И можно ли попасть, например, вообще бэкэндеру, а вы его там научите, там не так уж много нужно. Как вы на это смотрите?
Да, на самом деле на собеседовании я вообще про JavaScript не спрашиваю ничего. Вот. Это чисто такие бэкэндерские задачки по Ruby, Rails, там Postgres. Тут проблема фуллстека вообще вот в таком размывании технологий. То есть тебе надо усидеть на двух стульях. С одной стороны, фронт развивается своими какими-то темпами, у них там эти версии React новые выходят, там что-то надо переписывать. С другой стороны, у нас в бэкэнде много всего. И за всем этим уследить, ну, это тебе надо работать, там, не знаю, по 16 часов в день. Поэтому у нас... Мы специально выбрали стек Hotwire, что JavaScript в некоторых случаях вообще писать не надо. Все, что надо знать, это HTML и CSS. Чуть-чуть JavaScript. Вот. И если ну, разработчик справляется с бэкэндерскими какими-то задачами, ну да, он будет медленнее вначале писать этот JavaScript, но он как бы со временем разберется, освоится. И там, как правило, это очень легкие такие штуки. То есть Hotwire как раз-таки забирает вот эту сложность входить в мир фронтенда, и он делает это... Ну, порог входа максимально низкий. То есть мы рендерим на сервере, вот, это опять же все получается на бэкэнде происходит. Вот я вижу ценность фронта, наверное, только вот в том, чтобы какие-то рюшечки делать, какие-то красивости. Это, ну, не то, чего как бы ты можешь требовать от бэкэндера. У нас как бы таких требований нету. Например, там какая-то админка. Ну, там вообще не нужны эти красивости. Там везде формы, кнопки какие-то. Главное, чтобы кнопка и форма работала. Больше от нее ничего не требуется. А какие-то градиенты там наложить, это там дело десятое.
А можешь...
Поэтому...
Да, прости. Да, я твою мысль понял, да, что в основном все-таки главное, чтобы был инженер, рубист, а JavaScript приложится. То есть, ну, наверное, это осмысленно. Я, конечно, я считаю, что тоже, если бы у меня был свой, например, стартап и небольшая команда, я бы тоже начинал с фуллстеков, насколько возможно это протянуть. То есть дальше там с этим... То есть есть определенная планка, что ты можешь требовать от рубиста, потому что когда начнется сложная верстка, тебе скажут, вот тебе дизайн, а ну-ка его заверстай, здесь, наверное, сломается у тебя твой фуллстек и выгорит.
Ну да, тут еще как бы есть проблемы найма, то есть фронтов их много, вот, они ходят по рынку, и ты их можешь нанять. Кто-то, может быть, из бэкэнда не особо хочет там вообще этой верстки касаться, вот ему только по GraphQL там, или REST API, JSON-чики гонять туда-сюда. Тут вот опять, ну, могу чуть-чуть флешбеком вернуть, что у нас продуктовая разработка, и разработчик решает, где ему логику реализовывать, на бэкэнде или на фронтенде. Вот. Он, ну, как правило, выбирает там, где меньше у тебя будет кода, там, где на бэкэнде все-таки более контролируемая среда какая-то, более детерминирование. На фронте разные какие-то браузеры, какие-то плагины, экосистема намного больше. И тут вся логика у нас в основном на бэкэнде.
Вот. Слушай, а можешь вот немножко рассказать про ваш стек? Вот так вот. Какие инструменты используются? Там, не знаю, ресты, очереди, базы данных?
Да, давай. Ну, давай, Rails как там, в общем-то, главный основной фреймворк. Там с Active Record'ом. В очередях у нас Good Job, это очереди на Postgres. Вот, то есть там, почему мы выбрали ее, тот же Sidekick, там через Redis ходит, и транзакции теряются.
Да.
То есть тут мы в транзакции что-то обернули задачку, если что, обратно ее откатили. Там с Redis это, там что-то вручную надо, наверное, писать. Дальше по базе данных у нас Postgres, ClickHouse, ну, Redis, для кэша мы используем Memcache.
И как вы в один инстанс влазите, или у вас там Sentinel какой-нибудь?
Да, у нас на Redis довольно маленькая нагрузка, да, в один инстанс, и там, ну, нагрузка там ни о чем.
Ну, я понял, то есть вы, если кэш, то может упасть, и ничего страшного не теряете.
Ну, видишь, да, мы тоже тут как бы выбрали memcache, он, ну, совсем тупой, простой.
А, уже от него отказались.
Redis мы для кэша не используем.
А, нет. Прости, то есть вы memcache используете для кэша? О, уже, да. Уже давно это не видел.
Это же просто, ну, K-value без Redis – это база данных. Там есть большое количество типов данных, то есть она у нас и используется как база данных. Когда нам надо хранить какие-то списки айдишников, их как-то мержить, в общем, с какой-то логикой. А когда нам нужен кэш, ну, просто мы по ключу положили и взяли. Ну, то есть там memcache еще он чуть-чуть побыстрее работает, что там по UDP, условно говоря. Но это микрооптимизация. Вот.
Но здесь моя, я вот, насколько понял, это как будто у тебя немножко устаревшее представление о memcache и Redis, потому что современный Redis уже быстрее, чем memcache. И, то есть там есть persistent режим и нет, то есть если вот отключить этот дамп на...
Ну, fsync он там
да,
делает.
То есть если это убрать, он становится просто in-memory, и он достаточно быстро начинает работать. Короче, здесь он как будто бы...
Не, смотри, тут в плане производительности это вообще там наносекунды какие-то, что в том, что в другом случае это микрооптимизация. Ну, memcache на самом деле исторически сложилось.
Ну да, убирать причин нету, когда-то потому мы давно... что он делал свою работу просто.
Ну да, просто...
Просто если бы сейчас ты выбирал, ты бы выбрал бы что? Redis, наверное, все же. Потому что все равно ты его будешь использовать для других вещей. Ну, наверное, и для кэша тоже можно использовать.
Ну, видишь, тут сейчас идет тенденция, что Redis выпиливают. Как раз-таки вот недавно был Rails World, где там DHH выступал. Там PubSub там из Redis он там на SQLite заменил. Вот вместо Rescue он использовал для фоновых задач. Он там...
Solid Job какой-нибудь.
Забыл, как. Solid Job. Да-да-да. То есть Redis как такая дополнительная зависимость, и все-таки это база данных. Это вот в моем понимании это не тупой кэш, где ты вот по ключу взял, записал. Она, конечно, мы... А, да, у него же, кстати, есть Solid Cache, да, по-моему, где он...
В базе данных тоже хранит.
Кэш тоже в базе данных хранит.
Но это уже сильно медленнее. Это уже...
Ну, это все еще довольно быстро. Он там показывал графики, где вот за счет того, что кэш хранится в базе данных на диске, ты можешь делать там не 32 гигабайта кэша, а 10 терабайт. Вот. И у тебя вот это попадание в кэш там не 10% будет, а он там кэширует на 60 дней, и там типа у него 94 в кэш попадает. Мне кажется, что вот эти частые истории, что быстрее работает на уровне таких утилит, там, базы данных, оно все работает примерно одинаково быстро. Вот.
С чем, какая проблема здесь? Я вижу, что это касается, кстати, и бэкграунд-джобов, которые на базе данных. То есть там нужно вакуум делать, то, что у тебя часто обновляется записи, и тебе нужно за этими табличками следить. И вот с кэша это тоже касается. В Redis такой проблемы нет, то есть здесь она появляется. И здесь еще хорошо бы разделять вот такие... хранилище, вот если у тебя отдельная база данных, там, которая для кэша, да, но тогда ее отдельно мониторить надо, тоже нехорошо. Конечно, Postgres гибкая штука.
Ну, в целом такой, знаешь, как DHH он всегда набрасывает вот на вентилятор. Я помню, когда только TurboLinux зарождался, он же добавил его прямо в гемфайл в релизу по умолчанию, и первое, что делали разработчики, его оттуда удаляли. Вот. А по факту там спустя 5 лет это вообще... получилась целая такая экосистема. Да,
он настойчивый, конечно. Я не согласен, я считаю, что это хорошая вещь по умолчанию, то есть тебе вообще не надо ничего ставить, у тебя просто есть база данных, и все, у тебя кэш есть, у тебя есть там solid job, это все классно, это хорошее начало, дефолтовое значение, как ты говоришь. Но потом, если твое приложение растет, то мне кажется, что Solid Cash как будто бы от него неплохо бы избавиться. Ну,
ну тут, как всегда, знаешь, надо пощупать это. Ну, смысла я, честно говоря, тоже в этом особо не вижу. У нас, например, вообще кэша мало. Ну, то есть мы не так много кэшируем и стараемся, чтобы, ну, просто у тебя база данных быстро отдавала результат. Ну, с кэшем же всегда проблема, да, инвалидация, как бы классическая.
Положить-то...
Чем меньше кэша, меньше проблем. Я вот это...
А ClickHouse вы для чего используете?
ClickHouse как раз-таки очень хорошо подходит для аналитических запросов. То есть нормальная история, когда мы там взяли Postgres и туда сваливаем все данные, но в какой-то момент их становится так много, там таблица на там, сотни гигабайт. Ну все, там какой-то запрос запускаешь, там есть какие-то техники партиционирования, там барин индексов, еще что-то. И вот тут как раз-таки на сцену выходит ClickHouse. Во-первых, там где-то данные в 10 раз меньше места будут занимать.
Да, сжатие.
Запросы, да, запросы очень быстро работают по сравнению с...
Ресурсов, правда, жрет.
И в то же... Ну, ему память нужна оперативная все-таки. Вот. Ну, не знаю, на наших объемах так особо не сталкивались. В принципе, он с диска доволен. Там, видишь, тоже такой важный момент, чтобы вот это все хорошо работало, должны быть быстрые диски. А вот мы, например, в Яндекс.Облаке находимся, там с этим проблема. Там очень медленные диски. Например, у нас там постгрессовая база данных 100 гигабайт, и нам приходится держать диск 700 гигабайт для того, чтобы скорость была более-менее приличная. Потому что там в пропорции, чем больше у тебя диск, тем больше они скорость на чтение и на запись дают. Ну вот. И с таким избытком приходится вот этот диск делать, хотя он нам не нужен.
Вот ClickHouse, да, у меня опыт с ним был еще таких довольно древних версиях, я не знаю, это 19-й год еще, 2019-й. Там были проблемы с тем, что нужно было пачками вставлять, и иначе там все
Ну, это до сих пор так и
да,
есть.
Да, там сейчас... Как вы это, если не секрет, вставляете? Каким образом?
А вот, ну, вообще через... Вот есть паттерн Outbox, да, когда у нас там нагенерилось каких-то сущностей в специальной таблице в Postgres, во-первых, оно дает плюс, что у нас это все в рамках транзакции происходит. Да. Вот. И потом раз, там, не знаю, в 5 минут, в 10 мы переливаем эти данные в ClickHouse. Там в ClickHouse на самом деле появилась поддержка, там есть специальный движок, где он начинает эти данные копить при одиночных вставках, а потом в основную таблицу все равно их вставляет пачкой.
Да, да, вот я думал, что его, наверное, уже стоит по умолчанию использовать, но вы, получается...
Но видишь, все-таки вот этот transaction outbox как бы критичная история, потому что мы можем что-то сделать, в табличку вот положили, транзакция откатилась, а так бы оно в ClickHouse улетело, и все, ты оттуда уже не удалишь. Mm-hmm.
Все равно нужно что-то фоново вставлять, а раз вы все равно это в Outbox какой-то складываете, тогда можно легко реализовать выбор пачками. Ну, понял, да, согласен. Да, хороший поинт.
Так, ну, да. Дальше по стеку, ну, вот у нас, ну, JavaScript, он получается, ну, как нативный, то есть там вот стимулус как фреймворк, это значит, вот ты виджеты такие описываешь, вот у тебя есть виджет корзины, и у корзины, ну, описываешь какие-то события, что при наведении там такой-то JavaScript-код запустить, там при отправке формы другой какой-то кусочек JavaScript-а. То есть вот этот Hotwire Stack, он вокруг HTML крутится. Вот. И этот HTML посредством стимулуса ты его просто чуть-чуть оживляешь.
Подожди, а если у вас монолит, у вас REST взаимодействие или там GraphQL, это все даже не требуется?
Да, то есть получается, что нам не нужен API. Вот, это тоже одна, знаешь, из сложностей, особенно там мобильное приложение, которое обновляться будет там. Там спустя полгода у тебя будет каких-то 3% клиентов, которые будут стучаться в старый API. Вот. А здесь у нас мобильное приложение через WebView реализовано, там как раз-таки тоже вот этот Hotwire, и клиенты всегда получают свежую новую версию, когда в него заходят. Вот. И это удобно. И тебе не надо держать разные версии API, то есть взял, все это старое выпилил, В этом плане проще.
А собираете вы проект, где какой-то GitLab у вас?
Ну да, GitLab, CI, там все по стандарту. А сборщик для JavaScript у нас Vite используется. То есть до этого был Webpack, но конфигурировать Webpack, это вот реально там нужны вот эти фронт-опсы.
Отдельные люди, фронт-опсы.
Да,
но у вас в компании вообще ни одного фронта нет, я правильно понимаю?
Нет, ни одного нету.
Ох, интересно. Все full stack. А в плане тестирования, как, что вы тестируете? Там, не знаю, RSpec, Cucumber?
Ну, у нас RSpec, и как раз-таки вот, ну, за счет того, что у нас монолитное приложение, это вот и JavaScript, и backend в одном репозитории, у нас есть системные тесты, то есть интеграционные. То есть мы как бы нормально катимся в пятницу, мы всегда знаем, что мы критичного точно ничего не сломаем. Вот, потому что там прям эмулируется нажатие пользователя, знаешь, как пользователь регистрируется, заходит в каталог, добавляет в корзину, оформляет заказ. То есть все прогоняется, вот этот реальный workflow, и ты всегда уверен, что ну, оно работает.
Это вы прям по одной задачке можете катить, или все же вы какую-то сборку делаете отдельную, тестируете?
Мы по одной задачке катим,
то есть замерзли в какой-то в мастер, и оно покатилось. То есть у вас прям CD.
Да, мастер на
проводе. У вас прям CD, continuous delivery.
Да.
О, супер. Я, конечно, я что-то давненько в таких командах уже не работал. То есть, к сожалению, мне такой подход очень нравится, но нет. У нас процесс...
Релиз.
Да, у нас релиз у нас построен следующим образом. У нас есть спринт, и у нас есть какая-то фича. А это, ну, фича в смысле бизнесовая. Обычно это эпик с точки зрения жира. И да, ну, там есть фронтовые задачи, бэкэндерские, много задач. Мы их делаем. У нас trunk-based development. Мы в мастер это все заливаем. Но прежде чем зарелизить, мы ветвимся от мастера, временную ветку создаем и стабилизируем ее, выкатываем ее на специальный тестовый стенд еще. То есть у нас есть стенд такой прям Staging. Мастеровский, а есть который мы называем integration его, предрелизовый такой. И на нем отдельно человек проверяет, что туда не попало ничего лишнего, наш QA. Там сценарии автоматизированы, если они есть, прогоняются. Ну, какой-то набор у нас тоже есть. Но помимо вот тех, которые у нас внутри нашего рубишного рельсового приложения, еще есть интеграция end-to-end тесты, которые там в связке проверяют.
Взаимодействие между сервисами какие-то тестируются.
Да, там перформанс-тестирование происходит. И, в общем, проверяется, что все по эпику нормально проходит, или там, если несколько эпиков туда входит. В этот релиз уже не попадают новые какие-то задачки, и какие-то баги, если мы их нашли, мы их с высоким приоритетом решаем, и вот этот слепок с хотфиксами выкатываем на прод, прям тег выпускается и выкатывается. И если...
Но получается долгий time to market.
Ну, относительно. Да? То есть у нас ожидание такое, это там неделя. Меньше недели мы не рассматриваем. То есть у нас по факту, если у кого-то возникла идея, он должен описать бизнес-требования, потом они должны быть описаны системным анализом, процессы пройти, потом оно разработка, тестирование, там, код-ревью до этого. То есть это ожидается 2 недели. То есть вот в спринт у нас это заходит. То есть можно прогнать что-то быстрее, минуя какие-то шаги или сильно их сокращая. То есть баги мы быстрее фиксим. Вот. Но в целом новые фичи у нас выкатываются так вот неспешно. Но это бизнес устраивает, ну и нас, соответственно, мы подстроились под это. Слушай, а вот тесты у вас какое покрытие? Как долго они выполняются?
Насчет покрытия я не скажу. На самом деле оно у нас даже не замеряется. И вот нет, как сказать, какого-то KPI по покрытию. На самом деле, ну, мы просто смотрим по количеству инцидентов. То есть, вот если у нас там что-то ломается в проде где-то, оно у тебя может сломаться и там с 99 покрытиями тестов. Как бы вот такого у нас нету жесткого ограничения.
У нас, кстати, тоже.
Я не знаю, я помню, как-то специально даже не внедрял этот бейджик, там же можно настроить, да, что если у тебя падает меньше какого-то уровня, ну, типа, все. При этом, ну, иногда вот, знаешь, бывают какие-то экспериментальные задачи, ты даешь ее джуну, И он пишет вообще без тестов. Он, во-первых, ее переписывает там несколько раз. Если бы он еще между этими итерациями писал бы тестов, ну, это удлинение сроков задач там, ну, как минимум в два
Ну,
раза.
согласен с тобой, да. Ну вот сейчас все-таки я считаю, что покрытие измерять полезно, особенно вот с учетом такого инструмента, кабертута есть такая штука, которая
Ну, кстати, не
ты,
слышал.
например, получаешь merge request, и ты, оно, короче, например, показывает тебе, снизился или повысился, это окей, хорошо, это GitLab умеет делать. Кроме этого, coverage показывает у тебя, какие строки из новых покрыты тестами, а какие нет. То есть тесты вообще попали, и эта
Прикольно.
вещь очень удобна. Ты можешь сказать, ой, не попало, но это твое решение. Ты говоришь, ну и фиг с ним. Я вижу, глазами проверю, что все на...
Ну, это просто как
Да, у
информация,
нас
как раз
нет
такой
жесткого
ревью.
запрета, у нас высокий coverage, но конкретно, но если он снизится, мы можем пойти на это решение, но мы знаем. Подожди, а вот это что-то не проверил, это все-таки стоит проверить. А это, ну и фиг с ним, это мы понимаем, там, rescue
Нет,
какой-нибудь
да, это
делаем, то есть мы
хороший
можем.
point. То есть тебе надо, получается, принимать решение, пропускаешь ты это или нет.
Да, то
Ну,
есть в целом это...
надо будет
Да,
посмотреть.
да, да. Ну, я советую здесь. А в итоге сколько у вас именно самосборка идет?
Ну, CI у нас прогоняется, ну, 10
О,
минут,
класс. Но
получается, это
это
вместе с
параллельно,
диплоем.
параллельно.
Ну, в два потока у нас там тесты
Ну,
запускаются.
супер быстро, особенно...
Количество тестов, слушай, сколько? Ну, 1000-2500, мне
Слушай, у вас
кажется,
быстро они
как-то
проходят.
так.
Как вам это удается, если у вас там еще джаваскриптовые тесты? Как это?
Половина из этого времени – это явоскриптовые тесты, хотя их там где-то 300 штук. Ну, вот. А 2000 тестов – это вот как раз-таки, ну, можно назвать их юнит-тестами, но это все-таки там работа с базой данных, что-то такое более изолированное. Как раз-таки фикстуры, про которые я
Да.
говорил, мы используем фикстуры, это, ну, дает преимущество скорости довольно большое. И в целом, знаешь, как у меня performance-driven development. Ну, то есть мне нравится, когда код работает быстро. Вот. Ты как пользователь заходишь на сайт, ты вот сразу это ощущаешь, если что-то где-то тормозит и какой-то вот дискомфорт испытываешь, хочешь сразу это поправить. Я, в принципе, всех приучаю всегда делать какие-то бенчмарки. Вот. То есть, когда разработчик выбирает между двумя какими-то реализациями, ну, возьми, сделай бенчмарк. Так ты лучше поймешь, как Ruby внутри себя работает, что там под капотом делает рельса. То есть, это, с одной стороны, может увеличить, ну, срок выполнения задачи, но разработчик начинает лучше разбираться вообще вот, вглубь. Мне кажется, это вот одна из проблем, на самом деле, вот по собеседованиям, люди как-то боятся исходного кода. Вот как будто бы есть суперпрограммисты, которые написали там библиотеки, фреймворки, вот, и они просто туда не залазят. А там, ну, переходишь, ну,
Да.
реализация метода, человек писал там лучше документации, иногда бывает понятно, что там
О, да.
происходит.
Это я как раз, особенно там в Джуновске или в Медловске свои годы я часто это делал. Просто я блуждал по там, Active Support, по Active Model и заглядывал внутрь и смотрел.
Это вообще, да, это классная
Да.
штука. Она, во-первых, насмотренность дает. Ты видишь, как люди, ну, пишут код по-другому. Ты можешь оттуда что-то перенять. А во-вторых, у тебя вот эта магия пропадает, да, вот то, что мы, у нас в рельсе вызвали какой-то метод магический, который там нагенерил кучу каких-то вспомогательных методов, те же ассоциации какие-нибудь. Заходишь в код, там видно, как это работает, там через define метод, например. И это прям очень сильно прокачивает. Это вот то, что я советовал прям начинающим точно делать, побольше чужого кода смотреть.
Так, Андрей, нам уже пора закругляться. Я сейчас вы выходите на финишную прямую. Я тебя, наверное, спрошу про твою компанию еще. Вы рубистов-то ищете сейчас? Или как? Какое?
Да, мы ищем. У нас как бы найм небольшой, то есть мы где-то примерно одного человека в год ищем. Вот как раз сейчас такая вакансия
Ага, но
есть.
ищите именно там именно сеньора или медла, или любого человека, неважно кого.
Ну, понятное дело, что всегда хочется
Ага.
сеньора, да. Хочется, чтобы, ну, не ты обучал человека, а он
Пришел и
что-то
внес,
принес
да.
тебе какие-то подходы, да. В этом плане, знаешь, и работать интересно. То есть интересно, когда у тебя в компании несколько сеньоров, потому что они предлагают какие-то нетривиальные решения. Они не заставляют сомневаться тебя в твоем же коде. Вот, что-то новенькое привнесут. И вот, ну, это плохая ситуация, когда, типа, ты самый умный, там, условно.
Ты не самый умный в компании?
Мне кажется, знаешь, что у нас там вот после какого-то момента, ну, сложно определить уровень, кто умный, смотря в чем. Вот. Тут кто-то умный больше там во фронтовой
кто-то
части.
Кто-то в пиве разбивает, это, как там, разливном разбирается, видишь, мне уже... Слушай, у меня есть пару вопросов от наших слушателей. Короче, понятно, к тебе попасть практически невозможно, нужно быть сеньором, стажеров не берете. Короче, элитная группа у вас.
Вообще нет? Не так. Мы всегда набираем джунов. Ага. Вот. В том году мы взяли 2 джуна. Ага. Нет, один еще в этом пришел. То есть джуны очень хорошо прокачивают middle senior разработчиков в плане того, что они, им надо научиться объяснять свою точку зрения. Вот. И тут как бы получается такой вин-вин, хотя компания как бы на этом, условно говоря, время сеньора теряет, потому что оно как бы дорогое, и он вместо решения задачек объясняет это джунам. Но на долгой перспективе это на самом деле выгоднее. Вот. И джуны тоже толковые ребята есть. Мы не спрашиваем, что они там все на свете должны знать. Главное, чтобы голова работала. Самое главное, чтобы был интерес. Поэтому джуны нормально.
Пусть стучатся, история. Короче.
Знаешь, да, проблема мне больше в мидл-разработчиках, который 10 лет как мидл. Вот. То есть как будто бы вот человек застрял, и вероятность того, что он из метла превратится в сеньоров, ну, она
призрачная,
очень
минимальна. Призрачная. Ну да. Но, наверное, в каких-то коллективах это тоже, мидл – это тоже инструмент, который можно использовать эффективно. То есть человек, который сильно не хочет там расти, это означает, что у тебя есть пласт задач, которые он с удовольствием будет делать. Ну и классно. Вот. Но в какие-то… Ну это, наверное, вайб команды должен быть и построение. То есть ты можешь выбирать…
Ну да, вот для этих целей мы как раз-таки берем джунов. Вот есть какие-то задачки, какие-то монотонные, скучноватые. Вот им это можно дать, они, с одной стороны, простые.
Просто если так у тебя долго не обновляется состав, они все в сеньоров выродятся, и у тебя получается, что произойдет-то? Вот, ладно, думай насчет этого.
Команда мечты произойдет.
Да. Значит, есть первый вопрос от Hardwork 7383. Зачитываю. Как можно соскочить с рутины на новые, более сложные задачи? Работаю год, кроме типовых задач других нет. Новых проектов нет 3 месяца, только поддержка старых. Говорил об этом под конец года, в сентябре. Вряд ли появится. А, обещают, что будут в конце года. Только переход в другую компанию, типа что остается? Ты как вообще видишь проблему?
Ну, знаешь, мне вот тут с одной стороны повеяло аутсорсом. Каким-то.
Похоже, да, на галерею
человек. Все-таки в продуктовой задаче, ну, компании у тебя всегда есть что делать, всегда есть что улучшить. Ты с этим предложением можешь прийти к бизнесу, и там это будут встречать все на ура. Типа, давайте вот за какой-то движ. Если говорить про аутсорсинг, ну, да, то есть ты разговариваешь с менеджером, он говорит, да, хорошо. Я, честно говоря, тут не вижу каких-то перспектив. Либо это прям надо, условно говоря, каждую неделю брать и ему писать, типа, а что там по моей истории, вот, говорить с коллегами по цеху, что у них происходит, вдруг там образовался какой-то новый проект, но там твой менеджер о нем не в курсе. То есть тут проявить какую-то большую социальность в любом случае требуется.
Но инициатива. Я думаю, что вообще, чтобы к тебе попадали интересные задачи, ты должен быть хорошим работником. И, скорее всего, ты находишься в самом... Ты имеешь право выбирать самые интересные задачи. Тебе будут их доверять, самые сложные. Еще я вот всегда придерживался такого принципа, что я даже в рутинных задачах находил себе для тебя что-то интересное. То есть я пытался их по-другому сделать, обобщить решение, еще что-то. Вот, наверное, Я бы так вот не клеймил галеры так одной краской. В каком смысле? Не в том, что есть хорошие и плохие, а в том плане, что вот эти аутсорсинговые компании, они все-таки дают тебе возможность и переключаться между контекстами. Это тоже определенный рост дает, и ты можешь опыта получить и больше. И как раз смена контекста.
На разных стеках, да, разные технологии.
Поэтому я бы не сказал, что это тоже однозначно, что это неинтересно.
Не, вообще, знаешь, люди из аутсорса чаще они более такие закаленные. Им вот надо, они из одной команды переходят в другую, то есть им как бы там заново надо вот это налаживать какое-то общение. Совершенно разные процессы посмотрели. То есть кругозор как бы с одной стороны шире, но он не глубже. Вот, в продукте ты прям можешь закопаться, себе позволить. Я тебе, Сергей, задам вопрос. Давай. Когда у тебя последняя неинтересная задача была? Что это было?
Последний интересно. Ну, я все-таки, у меня и менеджерские есть активности. Мне нужно было там создать задачки в проекте, там, например, такого характера.
Ну, это менеджерская, да, когда ты технарь.
Но технически. Технически. Ты знаешь, я, конечно, делегирую неинтересные задачки, и иногда придумываю себе, знаешь, вот устал от менеджерства, я такой, хоп, себе какую-нибудь интересную задачку подкину. Дело не всегда их, правда, довожу до ума и до конца. Тоже закидываю, у меня такие мерч-реквестики висят. Но у меня давно, потому что я... Ты знаешь, я любое программирование сейчас воспринимаю как что-то интересное, то есть потому что разнообразие как раз. Наверное, так.
Ну, мне вот тут как раз-таки кажется вот этот поинт, что ну, все задачи примерно одинаковые, зависит от того, как тебе эту задачу продают. То есть, если ты понимаешь, что ей будут пользоваться там, пользователи приложения, что там будут какие-то нагрузки, что это вообще важная какая-то вещь для бизнеса, ну, как бы эта задачка сразу становится интересной.
Да.
Вот. И тут вот этот интерес как раз-таки надо самому искать, надо просто по-другому на нее взглянуть. И вот как раз-таки наш подход, я всегда призываю коллег смотреть шире. Вот тебе дали там, вот твой анекдот про вот эту водку отлично, мне кажется, иллюстрирует. Всегда что-то можно где-то зацепить, сделать что-то лучше, там, чтобы это быстрее работало. И знаешь, вот с какого-то момента, когда ты, например, долго в разработке, ты уже сеньор, ты много всего повидал, ну вот тебя уже ничем не удивишь. И тебе надо, ну, внутри себя вот эту какую-то энергию, чтобы ты развивался, вот что-то делал. Это больше как бы внутри тебя, чем тебе сейчас снаружи принесут какую-то интересную задачку, тебе там и чайку нальют. Ну, то есть это не так работает.
Ну, да, здесь мы с тобой, наверное, близки. Здесь во многом, если вам что-то интересно, вам программирование интересно, то, вероятно, вы найдете для себя интерес. Я первые годы там, не знаю, от всего кайфовал. Ну, и сейчас продолжаю тоже от очень многого в индустрии. Мне очень нравится это. Здесь, наверное, да, от склада вообще ума зависит. Сейчас предлагаю прийти к следующему вопросу, тоже от моего слушателя, подписчика. Сейчас тут немножко ему нравится подкаст. Так, я работаю на позиции Junior плюс Middle. Во время прохождения собесов понял, что недостаточно хорошо владею SQL. Прямые запросы, оптимизация индекса. В целом Active Record мне хватает, чтобы закрыть 90% фич, а если пишу SQL, в основном для улучшения читаемости, либо минимизации кода, плюс базовый includes, joins. Так, на данный момент этого достаточно, хотя продукт близок к high-load. Так, работа с криптофинансами. Вопрос следующий. Как лучше всего натренировать слабые стороны? С чего начать, не сильно теряя рабочий фокус? Быть может, попробовать на рабочих проектах или лучше на чистых приложениях? Может, есть ресурсы с best practices? Ты вот как на это смотришь?
Ну, у человека high-load, мне кажется, это вот то место, где прям надо идти и экспериментировать. Тут проблема в том, что ты как бы на продакшене, нет, не сможешь все свои хотелки делать, должен быть какой-то тестовый стенд. Например, база данных может просто уже не влезать в локальную машину и либо делают какую-то реплику, то есть и на ней можно уже гонять вот эти запросы, делать индексы, и ты знаешь, что это, ну, никак не навредит продакшену. Касаемо вообще SQL, вот там в плане читабельности, Тут, знаешь, вот пишу SQL для читабельности, это не всегда так. Вот, все-таки Active Record, он как раз-таки нас абстрагирует, и мы просто пишем user.find вместо того, чтобы писать select звездочка.
Но иногда, там, если тебе нужно какой-нибудь написать вложенный запрос, и там еще какой-нибудь with, там иногда действительно тебе на SQL более читаемо может оказаться написать, здесь я согласен.
Да, там более того, может получиться так, что запрос типа в 20 строк написан на Active Record, в третьей и в 20-й строке есть select, эти селекты смержились. В этом плане, когда ты просто написал простой select, он структурированный, разбитый по блокам. В Active Record, да, гибко получается, но и может быть такая каша, которую еще надо будет разработчику переварить.
Слушай, я бы, знаешь, как я бы отвечал вот этому человеку, я бы сказал, что на рабочих проектах однозначно можно учиться, то есть у тебя вызов есть.
Нужно.
Да, ты должен смотреть влево-вправо, что происходит, предлагать практичные улучшения, то есть у вас наверняка с SQL есть проблемы, и попытаться их улучшить. Что касается, вот нету тестовой там базы, даже если там DevOps вам не делают эти реплики или еще что-то там, вот эти обфорцированные проды, можно в конце, напиши скрипт генерации всего этого, фейковых каких-то данных, забей себе локально это все в базе данных, на ней поэкспериментируй. Но если говорить про изучение чего-то, то системно подойди и почитай книжку. Вот сейчас в Postgres там вышла же open source, вообще книжка бесплатная, там от разработчиков, по-моему, или близко к этому. То есть люди про это пишут. Я считаю, что надо почитать теорию просто, а потом уже от нее прийти в свой проект и улучшить, посмотреть, что ты не так делаешь. Потому что это можно посмотреть несколько видосиков и получить такое, заглянуть в окошечко экспертов SQL, а что слева-справа стоит этой экспертной области, ты не поймешь, почему так происходит. То есть, скорее всего, ты будешь повторять это как карго-культ, то, что тебе посоветовали, да, или вот, например, то, что Андрей в своем докладе рассказал, то есть много хороших советов, но если ты глубины не чувствуешь, почему надо так делать, не уловил этого, если у тебя опыта не хватает, то, в общем, короче, как будто бы стоит покопать в книгах, в литературе.
Ну, тут, знаешь, все-таки вот ключевой момент, что у человека есть продакшн, и я так понимаю, что он подтормаживает, то есть там поле для действий, ну, оно очень широкое. И тут, когда мы читаем какие-то статьи просто, ну, в таком ежедневном темпе, ты хорошо ее прочитал, но ты не понимаешь, где ее применить, и это забывается. Тут как раз-таки вот этот момент хороший, что ты читаешь и пробуешь вот эти практики. То есть надо изучить, ну, наверное, вот explain команду, да, в Postgres, которая выдает тебе статистику, план запроса. Вот ее надо понимать, все, что она выдает. И все остальное, ну, вот это просто дальше какие-то эксперименты, там есть какие-то неочевидные вещи. Тут как бы подписаться на каких-то блогеров, почитать статейки, но да.
Андрей, давай уже, наверное, завершаться. Я бы тебе предложил последнее слово сказать. И какой твой совет начинающим, продолжающим в целом рубистам, что бы ты им посоветовал для успешной их рубишной деятельности?
Да, ну, первое, наверное, и в нашем разговоре это так сквозило, это вот читать исходники, в них залезать по чуть-чуть, это будет все даваться с каждым разом проще и проще. То есть вот эта насмотренность, вот это пропадание магии, она очень сильно будет развивать вас как разработчиков. Второй момент, это, наверное, в идеале попасть в хорошую команду, да, где есть сильные разработчики, у которых вы можете перенимать этот опыт. Да, если в команде отстроены процессы, то есть люди, знаешь, которые, как они, проактивные, они «дайте мне больше вашего опыта», а есть, ну, наоборот, в тех, которых этот опыт засовывать приходится. Вот. В принципе, вот, ну, вот, если хорошо отстроены процессы, то команда, как правило, она такая самообучаемая. Тут все друг с другом делятся опытом, вот, дают фидбэк. Вот, кстати, код-ревью, мне кажется, это отличная штука. Когда ты приходишь, ну, в команду профессионалов, ну, ты на первом код-ревью понимаешь, кто ты, вот, и какой твой профессиональный уровень. Ну, и, наверное, я бы посоветовал, да, почитать какие-то книжки, потому что это, знаешь, такой фундамент. То есть там обычно очень все хорошо структурировано. Это не в Телеграме читать там какие-то посты от одного к другому, там еще котиков посмотрел в промежутке. Здесь все-таки ты как бы настраиваешься, есть четкая структура. Очень хороший какой-то кругозор в инструментах ты получаешь, ты просто запомнишь, ага, что есть такая-то штука, да, она мне сейчас не нужна, но если вот какая-то задача такая будет, я пойду про нее почитаю.
Подскажи, а какие книги ты порекомендовал бы? Может быть, у тебя есть список любимых или те, которые больше всего на тебя повлияли как инженера?
Я думаю, давай мы к видео прикрепим прям
Супер,
название книжечек, я
супер.
потом прям список
Да, да.
дам.
Ну что, на этом большое спасибо тебе, Андрей. С нами был Андрей Ермолаев, CTO, Team Lead компании Group Price.
Да, спасибо, Сергей, что
Да,
пригласил.
очень интересный разговор. Надеюсь, еще увидимся. Напоминаю, что с вами был Сергей Удалов, и это Heavy Tech Podcast. Спасибо, пока.